Бог, умильно сказал Моралов, это как бы персонифицированное обобщение всего непонятного.
Чего ж?
Помолчав, сказал тогда Петя с диванчика. У нас за эти 70 лет столько непонятного набралось, что тоже можно обобщить. Выходит, и Бог такой есть, который этому соответствует.
Конечно,
сказал Моралов, объективно должен быть.
И соответствующая религиозная мистика тоже.
А почему нет? Легко. На этом разговор сам собой затих. Моралов долго ворочался, вздыхал и все думал об этом интересном предмете, пытаясь представить себе соответствующего Бога. Только вдуматься. Огромные портреты над городами и синие елочки, торжественные заседания и могилы в стенах, бронзовые бюсты и салют. Не просто ведь все это так. Этому, так сказать, материальному, размышлял Моралов, неизбежно должно соответствовать что-то духовное, сущностное. Это и будет данный конкретный Бог. Нечто, неявно вмещающееся в себя все остальное. Моралов незаметно уснул. Потом проснулся и засуетился Петя. Он уже опаздывал на актив в другом конце города. Проводив его до дверей, Моралов пошел обратно. И тут, в мутном утреннем полусне, когда он, сидя на кровати, стаскивал брюки, его настигло невероятно ясное понимание. Такое, что, испытав его, он даже не стал окончательно раздеваться, а оглушенно повалился на простыни и воспользовался пьяной способностью мгновенно засыпать. Прошло несколько часов тяжелого сна, во время которого это понимание не рассосалось, а наоборот, как пущенный с откоса снежный ком, обросло рыхлым коконом страха и безнадежности.
«Ухряб!» — вдруг сказал Моралов. «Ну да, все дело в этом слове».
Именно оно родилось из утренней вспышки ясности. И именно оно было сейчас в центре темного внутреннего образования.
«А что это значит, ухряб?»
Подумал Моралов с гримасой боли, поворачиваясь к стене.
«Ухряб! Ничего не значит!»
Глава третья. Порядок был наведен в похмелье, и похмелье прошло. Моралов вглядывался в зеркало, зачесывая поперек головы длинную пегую прядь и думая, что так причесываться в сущности крайне нелепо. Мало того, что все видят его плешивость, так все еще видят и то, каким жалким способом он пытается ее скрыть. Шевеление в душе вроде притихло и только иногда напоминало о себе этим бессмысленным словом, выбрасывая его внезапно на поверхность. Поправив галстук, пиджак и галстук он надел, чтобы защититься от этой непонятной внутренней западни. Моралов пошел на кухню. Пройдя по коридору, он вдруг схватился за грудь и прислонился к дверце стенного шкафа. Квартира резко качнулась, некоторое время подержалась в наклоненном состоянии и медленно вернулась в обычное положение. Моралов твердо знал, что каким-то образом только что происшедшее было связано с ухрябом.
«Что же это такое, а?»
Вслух спросил он.
«Ухрябз,
пробило на стене. Убедившись, что пол больше не качается, Моралов решил повременить с обедом и часик-другой почитать что-нибудь художественно-приключенческое. Он прошел в комнату, наугад взял из шкафа серенькую с кружком на корешке книгу и открыл ее, как это обычно делал, на странице своего возраста. 68-й. Перед этим Моралов посмотрел, сколько еще осталось жить, и увидел – 228. Стало спокойно.
«Вкручиваясь в раскаленный воздух, рябая гладь...»
Моралов хмыкнул. «Как это так, рябая гладь?» Он снова пробежал глазами по строке, и вдруг всем своим пытающимся расслабиться существом налетел на ухряб, разделенный точкой.
«К черту!» – подумал Моралов. «Надо читать классиков!»
Он встал с дивана, вернулся к шкафу и выбрал другую книгу с золотыми полосками на корешке.
«Вот-с, умял двух рябчиков! Да еще!»
Моралов театрально засмеялся и сделал руками жест веселого недоумения. Тоже очень театральный.
привяжется какая-нибудь чушь!» Громко сказал он книжному шкафу. «Так человек и с ума может сойти, если, конечно, он слаб духом!»